Как вы думаете, динозавры – современники людей? Итак, мы с вами увидели, что гипотеза о потопном происхождении осадочных геологических слоев прекрасно согласуется с палеонтологическими данными. Но нам также известно из школьных учебников, что следующая за палеозоем мезозойская эра была эрой гигантских рептилий – динозавров. Мезозойское отложение свидетельствует, что некогда, а когда, ужасные ящеры, именно так переводится с греческого слова «динозавр», населяли практически всю Землю. Но если виды дышащих воздухом животных, в том числе динозавры, пережили потоп, будучи взяты Ноем на борт ковчега, то выходит, что динозавры были современниками человека. Они вымерли за 65 миллионов лет до его появления, как это утверждает теория эволюции. Существуют ли научные доказательства в пользу подобного утверждения? Ответ можно дать однозначный – да, существуют. При этом весьма убедительные и в достаточном количестве. «Следы ног на теории эволюции» – так охарактеризовала газета Star Telegram от 17 июня 1982 года открытие, сделанное в долине реки Пелюкси в 6 километрах от небольшого городка Глен-Роуз, штат Техас. Поднявшаяся после ливневых дождей вода смыла часть осадочных пород, обнажив известняковый слой, возраст которого, согласно традиционной эволюционистской геохронологической шкале, должен был составлять 108 миллионов лет. На поверхности слоя обнаружилось множество отпечатков лап динозавров и ступней человека. Подобные находки и раньше встречались, впервые в 1910 году, но такое количество следов, оставленных людьми и динозаврами в тогда еще не затвердевшей карбонатной эмульсии, обнаружено впервые. Были обнаружены и двойные отпечатки, когда динозавр ступал поверх человеческого следа. И наоборот, человек наступал в уже оставленный динозавром след. Ведущие антропологи вынуждены были признать, что эти, оставленные якобы сотни миллионов лет назад следы, практически идентичны следам современного человека. Еще большим ударом по приверженцам теории древнего возраста Земли и происхождения человека из обезьяны явилась находка, сделанная в районе Лондон, штат Техас, относящемуся к тому же поднятию Лано, что и долина Пелюкси. При раскалывании ордовикского песчаника был обнаружен погребенный в камне кованный железный молоток с остатками деревянной рукояти. Естественно, попасть туда он мог лишь до того, как песчаник сформировался. Ранее полумиллиарда лет тому назад? Вряд ли. По-видимому, породы эти сформировались значительно позднее, и геохронологическая шкала требует существенного пересмотра. Точки же зрения, что все палеозойские, в том числе ордовикские породы, сформировались весьма быстро в результате глобального наводнения, эта находка нисколько не противоречит. Но вернемся к нашим динозаврам. То ли по воле случая, то ли ввиду развеянных сомнений, но на следующий же год появилась публикация о существовании подобных же находок в горах Кугитанг-Тау на территории Туркмении. Нынешней весной экспедиция Института геологии Академии наук Туркменской ССР обнаружила более 1500 следов, оставленных динозаврами в горах на юге-востоке республики. Впечатляют в точности тождественные современным человеческие отпечатки ступней, обнаруженные среди следов доисторических животных, писала газета Moscow News за 1983 год. Однако по причинам, о которых можно лишь догадываться, дальнейшего развития эти публикации не получили. Долине же Пелюкси повезло значительно больше. Год за годом туда отправляются массовые экспедиции, включающие не только специалистов, но и студентов, школьников, домохозяек, словом, всех желающих. Список находок постоянно пополняется, и наиболее сенсационные из них – окаменевшие человеческие зубы и палец из того же геологического слоя. Создан национальный парк динозавров Глен-Роуз, известным украшением которого является стеклопластиковая реконструкция гигантских монстров в натуральную величину. Что же более вероятно? Человек существовал более 65 миллионов лет тому назад, или динозавры жили совсем недавно? В последнее время все чаще сами палеонтологи преподносят себе сюрпризы, обнаруживая свежие, то есть еще не окаменевшие кости динозавров, а 7 июля 1993 года группе исследователей университета Ньюкасл удалось выделить из подобных костей еще не разложившийся белок. Но ведь белок разлагается очень быстро. Вряд ли он мог сохраниться более 5000 лет. Тут уж представители традиционного толкования Писания гораздо труднее обвинить в легковерии, чем исповедников традиционной геохронологии. Возникает резонный вопрос. Если человек и динозавр еще не так давно были хорошо знакомы, то почему же не осталось тому свидетельств в человеческой культуре? Увы, но это тоже расхожее заблуждение. На Земле практически нет этносов, не сохранившихся в литературе, фольклоре или изобразительном творчестве воспоминания о гигантских драконах, монстрах и чудовищах. Американским исследователям удалось идентифицировать практически все виды ископаемых гигантов по наскальным рисункам индейцев. Подобные же изображения встречаются на вавилонских, шумерских, бретонских и даже римских памятниках археологии. Причем точность изображения зачастую свидетельствует о том, что художник лично видел изображаемых животных, а не знает о них лишь из преданий. Динозаврам не посчастливилось попасть в серьезные славянские письменные источники. Вспомним, что славяне обрели собственную письменность довольно поздно, в середине IX века. Однако многие устные сказания изобилуют скорее легендарными, чем мифическими существами, типа «Змея Горыныча». В хрониках же и эпической литературе западноевропейских народов мы находим множество упоминаний о всевозможных драконах. Так, по свидетельству древнекельтских хроник, король Моррит, в латинской интерпретации Морвидус, был убит и проглочен в 336 году до Рождества Христова гигантским монстром Белуа. Вспомним, что термин «динозавр» появился лишь в 1841 году, а до этого разные народы были вынуждены по-своему называть этих животных. Чудовище проглотило тело Морвидуса, как крупная рыба глотает мелкую. Раннебритонскому королю Перидару повезло больше. Он победил в схватке с подобным чудищем в местности Лайн-Лайон, Уэльс. Британские хроники также рассказывают о множестве мест на территории нынешнего Уэльса, некогда населенных чудовищами Афанг и Каррок, и получивших свое название по именам этих существ. Один из последних афанков был убит в 1693 году Эдвардом Ллойдом в Лайн-Ар-Афанке на реке Конвей. Немалое место занимают драконы и в скандинавском эпосе. Так, например, сага Волсунга прославляет подвиг воителя по имени Сигурд, который победил чудовище Фафнир. Фафнир передвигался на четырех лапах, волоча тяжелое тело по земле. Зная, что шкура на спине Фафнира неуязвима для меча или копья, Сигурд выкопал яму на тропе, по которой чудище ходило к водопою, и, засев в ней, поразил проползавшее над ним животное в брюхо. В ранней средневековой европейской литературе мы видим, что схватки с драконами были чуть ли не самым популярным занятием рыцарей, если не считать турниров и романтических похождений. Центральное место в рыцарской литературе занимает англосаксонская поэма «Беовульф». По единодушному мнению исследователей, герой этой поэмы, внук короля Гретхеля Беовульф, реальная личность, принимавшая участие во множестве действительно имевших место исторических событий. Однако за пределами исследований так и осталась главная профессия Беовульфа – сезонная охота на драконов. Мы можем даже установить точную дату главного достижения Беовульфа – победа над чудовищем Грендель, 515 год нашей эры. Именно в этом году рыцарь предпринял свое знаменитое путешествие к королю данов Гротгару. Продолжительность жизни Гренделя могла превышать 300 лет, и к концу ее чудовище было в несколько раз выше человека, которого ему не составляло труда проглотить. Шкуру на туловище животного невозможно было пробить мечом или копьем. Гигантский монстр быстро и бесшумно передвигался на двух мощных задних конечностях. Передние же были маленькими, хилыми и беспомощно висели в воздухе. Чем недостоверное описание тиранозавра? Беовульф, знавший наиболее уязвимые стороны противника, отсек Гренделю в ближнем бою слабую и неуклюжую переднюю лапу, после чего тварь издохла, истекая кровью. И не мудрено. Кровяное давление тирекса должно было быть немалым для снабжения кислородом столь высоко поднятой головы. Беовульф и его команда, как и положено профессионалам, уделили достаточно внимания изучению строения, повадок и образа жизни драконов. Приводимые в книге описания позволяют идентифицировать практически все виды драконов, упомянутых в поэме, с ископаемыми рептилиями. Достоверной исторической личностью является также великомученик Георгий, уроженец Каппадокии, достигший положения комита, старшего военачальника и советника при императоре Диоклетиане. Хроники сохранили нам жизнеописание и точные дату и место мученической гибели святого Георгия 23 апреля 303 года, город Никомидия, ныне Исмит. Однако иной подвиг добавил к имени столь почитаемого во всем крещенном мире героя звучное определение «победоносец». Согласно преданию, в один из своих походов воитель оказался в Бейруте, бывшем в то время финикийским городом. Неподалеку от города, в Ливанских горах, располагалось озеро. В нем обитал хищный дракон, наводивший ужас на всю округу. По наущению языческих жрецов, местные жители ежедневно приводили к озеру юношу или девушку, оставляя их там на съедение дракону. Узнав об этом, святой Георгий вступил с драконом в единоборство и, пронзив копьем горло животного, пригвоздил его к земле. Потом он связал раненое чудовище, рептилия, как ей и положено, оказалась весьма живучей, и отволок в город, где обезглавил его при большом скоплении народа. Победа святого Георгия над драконом стала великим символом победы спасающего людей христианства над пожирающим человека язычеством. Хотя само предание уделяет непосредственно дракону не так много внимания, живописный канон более-менее однозначно изображает его. Георгий Победоносец, поражающий дракона, украшает гербы, дворцы и храмы как по всей Европе от Перми до Лиссабона, так и за ее пределами. Весьма интересно при этом, что, как правило, поверженная гадина напоминает плотоядного динозавра Барионикса. Эпизоды встреч с драконами, упоминаемые в церковных хрониках, столь же часты, как и в светских источниках. В частности, приходилось сражаться с ними воину-великомученику Федору Тирону 17 февраля 305 года, город Анасия, Понт, и воеводе Стратилату из Гераклеи Федору Стратилату 8 февраля 319 года. А в хрониках Кентерберийского храма Великобритания отмечено, что в пятницу 16 сентября 1449 года неподалеку от деревни Литл Конрад на границе графств Саффолк и Эссекс многие жители наблюдали схватку двух гигантских рептилий. Характерной чертой всех вышеприведенных рассказов является обилие чисто бытовых деталей и отсутствие у описываемых животных каких-либо сверхъестественных свойств, характерных для мифологии. Это лишь некоторые выдержки о встречах человека с динозаврами, почерпнутые из европейских источников. А сколько их еще в Индокитае и Японии, в Северной и Южной Америке, в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке. И все они, равно как и многие оставшиеся за пределами нашего повествования примеры, свидетельствуют о том, что не такие уж далекие предки наших современников, вопреки эволюционной хронологии и теории антропогенеза, были, как того и требует библейский подход, лично знакомы с динозаврами. Самое же поразительное – это то, что множество упоминаний о динозаврах мы можем найти даже в Библии.